Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. О главных новостях к этому часу, кто, вы думаете, нам расскажет? Нам расскажет Илья Харламов, обозреватель радио «Спутник».
Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Никто не думал, не гадал. Да. Но оказалось так.
А я буду
так.
Пой.
Хотел сказать, пей. Нет, лучше пой.
Не буду все. Устроены так люди. Желают знать, что будет. Ну и где им отвечают? Конечно же, в гидрометцентре. Спрогнозировали ситуацию с пожарами в Якутии и в Карелии.
Значит, подфартило, что ли, да, так сказать. Погода вдруг подарила облегчение от этих пожаров, которые замучили целые регионы. Значит, в Якутии похолодание грядет, ветер там усилится. Значит, это не сильно облегчит работу лесных пожарных, но тем не менее. Но в Карелии похолодание, ветер он не улучшает, но похолодание, в общем, наверное, как-то, так сказать, поможет локализации. А вот то же самое похолодание в Карелии улучшит ситуацию, в общем-то, с пожарами. И об этом заявил Роман Вильфанд, известный нам очень хорошо руководитель Гидрометцентр Российской Федерации. Значит, на протяжении, как мы знаем, двух с лишним недель пожары в той же самой Карелии, да, как считают экологи, это крупнейшие с начала века пожары. В общем, ну, с начала века 21 год прошел, ну, с половиной, да. В общем, в принципе, не так уж и много вроде бы, но тем не менее, вот некие рекорды фиксируются. В Якутии месяц они, значит, длятся эти пожары. Пятая часть лесного массива охвачена ими. Вот.
Ну, что касается...
На пятую часть больше, чем в 2020 году, а то я сейчас ужасы наведу, на 20% больше, чем в 2020 году. Горели в 2020 году. И в 2019,
в 2018. Имеешь в виду сейчас Карелию или Якутию?
Сейчас уже Якутию.
А Карелия, 9 тысяч гектаров, это же огромные территории.
Огромные территории, но на самом деле лесной массив, как ты понимаешь, это еще больше, да, если по всей стране взять, или там в регионах каких-то, если брать север, Сибирь, Дальний Восток, это миллионы гектаров, и, в общем, значит, не исключаются риски новых пожаров, и на самом деле с этим можно, видимо, справляться не только рассчитывая на благо погоды, ну, природы, да, на благостное, так сказать, расположение природы, но и с помощью людей, да, с помощью специальной техники, с помощью личного состава, вот, и в этой связи, конечно, встает вопрос, насколько достаточно и что нужно сделать, и вот на него попытался ответить директор Российского офиса лесного попечительского совета Николай Шматков.
Планировалась и реформа авиалесоохраны, и всегда говорят об увеличении финансирования лесного хозяйства, в особенности борьбы с лесными пожарами. Но пока вот этого недостаточно. Говорится о создании отдельных центров для того, чтобы эффективнее в регионах авиалесоохраны, для того, чтобы бороться с лесными пожарами. Наверное, это имеет смысл, безусловно, и в Якутии, наверное, имеет смысл, если там из года в год повторяется такая проблема.
Ну вот имеет смысл, смотри, поступают сведения не в первый раз, не первый год, да, что до Аляски достигло смог этот дым от якутских пожаров, да, и в целом ты уже вот говорил про 10 миллионов гектаров, да, с начала года общая площадь пожаров, это вот это действительно много, да, 10 миллионов гектар. Значит, ну здесь, естественно, в принципе, ситуация повторяющаяся, да, с пожарами из года в год, и, в общем, я не вижу каких-то изменений. На самом деле, в свое время же лесники, как некая такая профессия государственная, востребованная, да, достаточно массовая для регионов, где много леса, она как-то сошла на нет, но это что-то на вроде реформы было, да, и, в общем, если походить по лесам даже в ближайшем Подмосковье, понятно, что никто почти, кое-где есть вырубки санитарные или там просто убирают вот этот валежник, сухостой, упавшие деревья, да, но в целом, как бы, эта работа системно не ведется, на мой взгляд. Я могу ошибаться, может быть, я не в тех местах бываю. Вот. Что касается нынешних пожаров, ну, вот в прошлом году или позапрошлом, помнишь, была история, когда там какой-то из то ли руководителей регионов, то ли из представителей федеральных структур сказал, что нецелесообразно тушить пожары, то есть, ну, вот, мол, пусть горят, само выгорит, потому что дорого, неэффективно, как бы, нечего этим заниматься. А на днях мы обсуждали, вот, значит, про Якутию говорили как раз число возгораний, да, и как-то вот арифметика такая была, что там более 200 очагов возгораний, а тушат меньше сотни. То есть, а 100 как бы вроде как на волю случая брошено. Но такова арифметика была. Я не знаю, может быть, их и не нужно тушить. Но, слушай, еще ведь есть проблема в том, что почему загорается, да, это сколько угодно об этом можно говорить, и что там костры жгут, и бычки, или там спички кидают, или еще как-то себя неаккуратно ведут, или просто естественная причина возгорания от засушливой погоды, условно говоря, да, там какие-нибудь торфяники начинают тлеть, а потом это выходит на земную поверхность. Но есть еще ведь и массовые незаконные вырубки в Российской Федерации лесов, да и законные тоже, и часто вот те, кто за этим стоит, они просто поджигают остатки вот этих лесов, то, что от них осталось, то, что не нужно, да, для того, чтобы скрыть эти самые вырубки. И этот фактор тоже очень важен на самом деле. Потому что у этих людей отношение абсолютно потребительское и варварское, и к России, и к природе, к ее. Так что если они вырубают леса ради денег, почему бы и не сжечь следы, так сказать, не замести следы таким образом? Моральных критериев, чтобы они этого не делали, у них нет, это точно.
На протяжении последнего года, в том числе и глава государства говорил о том, что необходима реформа лесного хозяйства.
Абсолютно необходима.
И, собственно, все ожидают решений по этому поводу. Вероятно, после того, как реформа будет, ну, после того, как она хотя бы начнется, может быть, улучшится ситуация. Пока вот...
рассчитываем, да, ждем, рассчитываем, надеемся.
Нам рассказывает Илья Харламов. Остается только ждать этой реформы и каких-то, ну, хотя бы первых ее результатов. Весь список огласили. Украина начала. Это же давно, да, уже.
Ну, продолжим.
Назвала, да, требования в связи с запуском газопровода «Северный поток-2».
Да, ну, запуска пока нет, но достраивается.
Но требования уже есть.
Требования есть, да. Ну, да, на самом деле...
Все, как я люблю.
Да, ну, просто можно перечислить, кто их озвучил. Это вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Значит, что, о чем она говорит? Да, какие должны быть гарантии Украины в силу того, что вот мы знаем, да, Вашингтон и Берлин договорились о том, что Вашингтон активно не противодействует доведению этого проекта до логического результата, но, значит, Россию как-то превентивно пытаются ограничить, да, если она будет заниматься, как там говорят, шантажом там энергетическим или как-то давить с помощью углеводородов на Украину или с Европы как-то неправильно себя вести, то будут введены санкции и так далее и тому подобное, да, мы это все неоднократно обсуждали. А Украина в этих переговорах, как ты понимаешь, не принимала никакого участия, к ней, ну, несколько относятся как к второстепенному или третьестепенному игроку или вообще неважному. А Киев все-таки считает для себя вправе высказать свое мнение по этому вопросу, потому что речь идет все-таки о транзите российского газа, который Москва пообещала сохранить. Это транзитные деньги, это какие-то вливания в экономику худенькую, украинскую. Значит, требования. Пакет энергетических решений, который включает в себя гарантию сохранения транзита. Значит, это уже мы обсуждали много раз, и Москва это обещала. Я уж не знаю, как гарантии этим можно дать. Ну, наверное, подписать какой-то документ. Ну, на словах это было обещано, в том числе Владимиром Путиным. Вот. Далее, что Киев говорит? Продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта. Ну, трехсторонний, понятно, да, Россия поставщик, Украина транзитер. Есть еще третья сторона, это покупатель, собственно говоря. Ну, там Германия, Европа. Вот. Об этом тоже вроде бы есть договоренности, да, что там транзит будет сохранен. Но, тем не менее, вот что-то нужно дополнительное. То есть, не устраивает Киев просто договоренности и слова, а нужны гарантии, да, потому что все это касается, в общем, энергобезопасности, и, кроме того, гарантии нужны Украине, касающиеся территориальной целостности и суверенитета. Ну и, в общем, от Европы ждет Киев еще и того, что энергетические рынки Украины и Европы будут как-то, значит, скооперированы, да, интегрированы, и увязано с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Ну вот, примерно такой список требований. Но я думаю, что в любом случае его услышат там в Берлине, в Вашингтоне, в Москве, да, но, так сказать, будет ли он принят в расчет при составлении каких-то новых документов по поводу поставок российского газа, я не знаю. Ну и ты, наверное, не знаешь. Или ты знаешь?
Я знаю, не будет.
Не будет?
Да нет.
Ну, ты скептик. Ты скептик. Нет, но беспокойство Украины, оно очевидно, да, и понятно. То есть, ну, не хочется лишаться этих транзитных денег. И, кроме того, если не будет транзита, не будет помимо денег, еще и возможности как-то у Европы что-то просить, да, если Европа полностью независима от, от украинского транзита, но, собственно говоря, она будет уже разговаривать с Киевом совсем уж по остаточному принципу. И так это происходит, а будет еще больше. Вот такая штука. Значит, есть у нас точка зрения экспертов финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Киев сейчас будет пытаться выжать максимум из того решения, которое было принято на немецко-американской встрече, и попытается, в общем-то, получить денег побольше, потому что там было озвучено, что Германия и Соединенные Штаты создадут некий фонд, который будет помогать реформировать, как-то модернизировать, в общем-то, энергетическую отрасль Украины. Но то, о чем договорились немцы с американцами, это, в общем-то, довольно невыгодно Украине вот в плане даже реформ.
Добавим фонд этот, я так понимаю, первоначальное, так сказать, наполнение его должно составить 1 миллиард евро. Ну, в общем, какие-никакие деньги для любой страны.
Ну, ты думаешь, вот Стефанишина же это сказала в эфире, я так понимаю, одного из телеканалов, да?
Да, о требованиях, поэтому... не о фонде, о требованиях.
О требованиях, да. Ну, а разве требования через телеканал как-то...
Нет, передаются? Я думаю, что они будут сформулированы по официальным...
и потом отосланы Меркель.
Отосланы куда-то туда, на Запад, но для населения Украины надо тоже как-то обозначиться, обозначить позицию.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Москве суд рассматривает дело популярного блогера Юрия Дудя. Ему вменяют пропаганду наркотиков.
Значит, штраф ему грозит, ну, по разным данным, то ли до 100 тысяч рублей, то ли до 1,5 миллиона рублей. Значит, кто инициатор вот этого рассмотрения? Значит, член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Я могу ошибаться, да, наверное, это дочка Елены Мизулиной.
Ты не ошибаешься, да.
Не ошибаешься, в течение обстоятельств. Да, ну вот она в правоохранительные органы обратилась. Дескать, пропаганда шла у Дудя... значит, наркотиков в его роликах, размещенных в YouTube. Дудь прибыл в суд, значит, все происходит.
А Екатерина?
Екатерина, не видно ее было на том ролике, который сейчас в сети есть, и в СМИ. Там есть Юрий Дудь. Значит, что касается самих роликов, которые будут, которые стали вот поводом для такой проверки, возможно, для наказания административного, это интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном российского производства, происхождения. Да? Значит, на самом деле я вот в этой истории решил посмотреть, есть такая нарезка, да, на YouTube, опять же, все беседы Юрия Дудя с разными людьми по поводу наркотиков. Ну, это 15-минутный ролик. То есть не надо читать, наверное, да, какие-то СМИ, пересказы, что да как, а надо просто своими ушами это послушать. Ну вот я послушал, значит, с Павлом Деревянко эта тема обсуждалась, это актер, да, известный. А пропаганды я там не нашел. Да, обсуждалась тема наркотиков, я просто не знаю, а может быть слово наркотики уже запрещено, не знаешь, при употреблении?
Подожди, суд решение не принял.
Нет,
или ты боишься, что Екатерина Мизулина тебя напишет заяву или
нет,
что?
Нет, я просто спрашиваю, наркотики можно слово употреблять?
Слово наркотики, может быть, ты знаешь, да, только еще... в негативном
только,
контекст.
Естественно, мы не можем позитивно, мы ничего не пропагандируем. Я просто в данном случае говорю о разговоре Дудя с Деревянко. Да? Mm-hmm. Значит, пропаганда, ну вот я лично, я, конечно, не эксперт никакой, это понятно, есть специалисты, они правильное решение вынесут. Значит, он, по сути, это антипропаганда наркотиков была. В общем, говорил, что это плохо, что это ведет к ужасным последствиям и прочее, прочее. Значит, Моргенштерн тоже я посмотрел, он там рассказывал, когда, что употреблял, все это матом, конечно, снабжено. Вот здесь бы, казалось бы, надо тоже проверить. Да? Да. Но он сказал, что наркотики убивают, что, значит, это опасно. Он там на алкоголь напирал. Скорее, это пропаганда алкоголя была. Скинчун то же самое. Да, он как-то пересказывал, но опять же, да, что рушит сознание, что в аду там человек оказывается, что сам он чуть не умер. Пропаганда наркотиков, я бы это не назвал. Это антипропаганда. Это, наоборот, как бы отвращать должно. Вот этот самый Ивангай, который поводом, помимо Моргенштерна, является, он сказал, что это это не так все однозначно. Ну, вот я прослушал этот фрагмент, да, то есть пропаганда, прям что вот идите употреблять, я там не обнаружил. Может быть, какие-то другие фрагменты были, но за неимением времени я уж все творчество Юрия Дудя не мог исследовать. А слово, да, действительно употребляется. Так что все, ты знаешь, все, так сказать, неоднозначно. Вот однозначно, например, что нельзя там нацистскую символику, да, воспроизводить и в, так сказать, там, свастику, да, и в негативном контексте, и в позитивном, ни в каком, да. Ну, вроде бы про наркотики-то разговаривать можно, говорить о том, что они вредны, например, да.
Даже не можно, а нужно. Ну, вот нужно говорить о том, что да, они
в этих роликах Дудя с его гостями я нашел как бы именно такие разговоры. Пропаганды я там не увидел, что идите, да вот занимайтесь этим.
Ну, а что юристы по этому поводу?
А юристы, дело в том, что ничего не могут сказать. Почему? Объясню почему. Вернее, не я объяснит, а адвокат, управляющий партнер юридической компании Качерин и партнеры Владислав Качерин.
Само нарушение, как указывается, выражается в пропаганде именно запрещенных веществ. И вот само слово «пропаганда», оно в законе достаточно подробно не раскрыто. Поэтому на практике оно раскрывается в виде заключения специалистов, которые оценивают сказанное, в частности, в эфире, да, или напечатанное, и дают некую оценку тому, что является это пропагандой или нет. В дальнейшем может быть назначена повторная экспертиза, стороны в суде могут спорить об этом.
Я так понимаю, эксперты определяют, бывает или нет. Еще раз повторю, я не эксперт, но то, что я услышал, вот призывов каких-то к употреблению наркотиков или, в общем, по созданию позитивного образа употребляющего наркотики человека, я не нашел лично. Может, другие найдут, и даже наверняка найдут. Значит, что касается самого Моргенштерна, да, продолжение темы же тоже любопытно. Значит, сначала дело о пропаганде наркотиков было на него закрыто. Любопытно, да, там речь идет о нескольких клипах, значит, и вот как сформулировали органы, значит, закрытия дела, что лицо, разместившее в сети композиции, ставшее предметом полицейской проверки, установить не удалось. То есть, ну, понимаешь, да? То есть есть клипы, размещенные в сети Моргенштерна, а вот кто их разместил, непонятно. А Моргенштерн вроде на Марс, наверное, улетел, у него спросить нельзя было.
Так
да?
Это же не он размещал, мало ли, да, что мы с тобой сняли, понимаешь?
Нет,
может, это мы сняли.
То есть,
а
нет.
Разместил кто-то другой.
Ну вот это, да, я не знаю, бывали проверки, то есть это не Моргенштерн сам его клипы размещает.
А мы не можем знать, он может сказать...
А вот для этого проверки, да, есть полицейские жизни. Но лицо не было установлено. А это что касается полиции, а потом еще было другое там дело, значит, административное, тоже по пропаганде наркотиков, там штраф грозил до 100 тысяч рублей, вроде бы оно тоже отменено в отношении самого Моргенштерна, кто, собственно, про наркотики говорил, и у Дудя тоже.
Ну, вот а так, решение так, суда по поводу
самого
Дудя...
справедливого суда в мире, оно будет правильным.
Решение суда это обязательно вам расскажем тоже. Все случится в октябре. Информация об исследованиях российской вакцины «Спутник Ви» появится этой осенью.
Ну, это информация из центра имени Гамалеи, в общем, организация, которая разработала вакцину. Ну, вот пересуды же идут постоянно, да, что нет третьей стадии клинических испытаний. То есть нет официального отчета, там, завизированного, а правильно оформленного. Ну вот, осенью будет. Подождем, чем это закончится. Сейчас наблюдения продолжаются. Вот. В августе 2020 года вакцина была зарегистрирована, как мы знаем, уже почти год скоро, да, через там пару-тройку недель. И многие, наверное, будут очень заинтересованы прочитать, каковы же будут эти результаты, которые появятся вот через там несколько месяцев. Тут еще, если о вакцине говорить, с Аргентиной некоторый конфуз вышел, да, что, так сказать, не до поставки там идут вакцины российские, а надо же прививать, я так понимаю, второй дозы там через определенный промежуток времени, да, вот, и как пишут источники, контракт с Российским фондом прямых инвестиций находится на грани расторжения. Вот, такие вакцинные новости. Ну и вот еще в дополнение ко всему, есть же еще Pfizer, знаменитая вакцина, да, американская, которая тоже, я так понимаю, полноценно не прошла третьей стадии клинических испытаний. Но вот правительство Израиля признало, что половина заболевших, вот сейчас, которые люди заболевают, они вакцинированы.
Pfizer'ом как раз, да?
Ну, Pfizer'ом, да. Поэтому все вакцины, новые вакцины, они, естественно, не могут быть проверены за такой короткий срок. Неважно, какие, российские, нероссийские, китайские, там, американские. Никакой полноценной третьей стадии тоже невозможно, так сказать, исследований сделать так быстро. Поэтому остается только ждать, что скажут официальные лица.
В октябре должны быть
сообщат,
результаты.
Нам сообщат.
Вперед в светлое прошлое. России вновь стали популярны кнопочные мобильники.
Кнопочный мобильник. У меня есть знакомый, который перешел тоже на кнопочный телефон из-за отсутствия элементарно денег. Да, там постоянно какие-то на работе, так сказать, проблемы. Ну, не у него, а у работы, да, что называется. Но, тем не менее, эксперты вроде бы связывают это с тем, что вот в Россию мигранты возвращаются. Я уж не знаю, насколько они сильно возвращаются. По-моему, примерно так же. В какой-то момент их очень много уехало из-за того, что стали платить меньше. Там локдауны и все остальное. Но массовое возвращение, не знаю, статистика об этом не свидетельствует. Значит, эксперты говорят о том, что выбирают дешевые средства связи на удаленке. А зачем покупать на удаленке кнопочный телефон, если есть такой? Это мне вообще непонятное объяснение, да? И вроде как уход пожилых людей от стационарных телефонов вдруг на кнопочные. Тоже совершенно непонятно, как из это одно с другим коррелирует.
Эксперты не знают.
Ну, слушай, ну это, с моей точки зрения, выглядит как-то странно, все эти объяснения.
Давай,
да?
Я тебе скажу.
Давай, скажи.
Ну, не взломать же его.
Вот кого
твой iPhone,
iPhone... А у меня не iPhone.
Ну, неважно. Вот да. Твой смартфон легко взломать, а кнопочный телефон невозможен.
Почему невозможно?
Ну, потому что там нет этих функций, ты даже приложение не поставишь. Что там взламывать?
И за это пожилые люди уходят на кнопочный телефон.
Да при чем здесь пожилые
вообще
люди?
Люди вообще
уходят.
Люди.
А ты ушел?
Сейчас уйду.
На кнопочную. Уйдет.
Уйду. Правда?
Конечно.
Ладно, мы расскажем в нашем эфире, ушел Евгений Майструк в обозримом будущем
в
кнопочный мир, да. На самом деле, значит, да, опять Nokia становится популярной, потому что это был в 90-е годы самый популярный телефон кнопочный, да, ну и так далее. Вот. Но есть еще и экономические причины. Они заключаются в том, что, в общем, реальные доходы не растут, и многие действительно по соображениям экономии переходят на кнопочное... на кнопочную аппаратуру. Значит, благосостояние — это развитие. В чем проблема с развитием экономики страны, нам ответил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
У нас существует несколько секторов, в которых существует достаточно высокая норма дохода, но это вот сектор нефтегазовый, это вообще сектор всей отрасли, которые связаны с добычей, обработкой и продажей ресурсов. И нефти, и газа, и металлов, и леса, и так далее. Вот это раз. Ну, финансовый сектор, безусловно, к этому относится. Тоже к такой привилегированной сфере розничная торговля, потому что, понятно, люди, даже когда очень мало денег, все равно покупают продукты. А вот то, что касается остального, здесь у нас, к сожалению, дела не очень хорошо обстоят.
Ну,
кнопочные,
в общем,
телефоны
разные причины,
впереди, да. Страшные для меня новости. Кофе взлетит в цене в Бразилии. Ключевом производителе из-за аномальных холодов гибнет урожай.
Да, но с начала года, видишь, выросла цена уже в два раза. Была засуха, значит, ну, а Бразилия, понятно, да, это одна из действительно важнейших стран в этой кофейной индустрии, вот, а теперь наоборот, засуха сменилась, в общем, аномальными заморозками, да, и это все, конечно, тоже наверняка повлияет на стоимость кофе. Но, собственно говоря, всю схему роста цен, которая, в общем, не мудрена и довольно проста, нам объяснил генеральный директор ассоциации «Рост чай и кофе» Ромас Чантурия.
Бразилия является крупнейшим производителем кофе в мире, и все, что происходит там, с прогнозами, в том числе на урожай, который планируется, да, собрать, естественно, отражается на всем цикле, скажем так, обороте кофе по всему миру. Прежде всего, конечно же, из-за таких ожиданий пониженного урожая растет цена на бирже. Биржевая цена является индикатором для большинства, для всех, собственно говоря, участников цепочки в производстве кофейных продуктов.
фермеры говорят, что вырубать придется десятки тысяч растений, да, и в несколько раз урожай может сократиться. Но помимо Бразилии есть и другие производители, там кофе, это понятно, другие страны, но тем не менее, да, вот, ну, принято,
Бразилия,
знаешь, бренд очень... такой, бразильский кофе.
Да, и очень, да? активно влияет на ценообразование, безусловно. Конечно. Как только, что они дураки, другие производители, как только в Бразилия вынуждена будет сократить поставки, как те сразу же цены поднимут.
Абсолютно.
Да, здесь-то очень все понятно.
Искусственным образом, чтобы прибыль увеличить. Понимаешь, выбывает конкурент, когда, да, причем, да, здесь... ключевой. Но, естественно, надо на этом делать деньги. Ну и, так сказать, понятно, что за биржами последуют оптовые покупатели, за оптовыми покупателями розница, вот, и везде цены изменятся.
Я бы тебе рекомендовал, пожалуйста,
цены изменятся.
Переходи, пожалуйста, на чай.
Дубовый лист еще неплохо, кстати, сушить, заваривать.
Но дело в том, что и
цикорий.
Не станет дешевле. А вот
не
про
станет,
цикорий
не
можно,
станет.
Кстати, подумать.
Ну, но... правда, невкусно, я не знаю, ты пробовал? Но мне не нравится.
Цикорий.
Цикорий, да.
Я не пробовал.
Ну, попробуй.
Но цветы у него красивые.
Цветы
вот
красивые.
Цветет,
значит,
красивые.
Лучше смотреть, наверное, на цветы. Но он, цикорий,
пить кофе.
Цикорий полезен, да, да. Пить кофе, смотреть на цветы цикория. И медитировать.
Главные новости к этому часу мы обсуждали вместе с Ильей Харламовым.
Спасибо.